Hello, my friends, the time is here. It's the very best of all times of the year. And no, it's not that holiday jive. It's the reason all sports fans stay alive. Well, the draft is at our favorite place. So tell your girl you'll be working late. It's the reason I'm cheesing and feeling so fine. It's fantasy football time. It's fantasy football time.
Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели. С вами возвращение в 2017 год. Первый выпуск подкаста «Фэнтези, футбол, фэнтези». И с вами, как и всегда, его ведущий Михаил Резаков и два моих соведущих. Алексей Гриффитс.
Привет, босс.
И Коля Чепов.
Привет всем.
Я не босс, я просто ведущий. Мы для вас, друзья, мы долго хотели записать этот подкаст. Соскучились по вашим ушам, чтобы полить в них немножко мудрости или глупости, смотря как покажет фэнтези-сезон. Сегодня у нас тема только одна. Мы будем обсуждать все самые главные подписания на рынке свободных агентов, да, которые окажут влияние на фэнтези-сезон, да, на фэнтези-игру, на фэнтези-футбол. Вот, то есть мы специально записываем это все дело сильно до драфта, ну, потому что сейчас тоже есть лиги, где можно играть, да, это помимо династийных, это лиги Draft Only, так называемые. Леша, вот большой их поклонник, тот все зазывает, можно сказать, заманивает свою секту. И мы пойдем от самых крутых подписаний, на наш взгляд, к самым незначительным. И начнем мы сегодня, да.
И пролетело это как быстро free agency в NFL. Но оно, конечно, не пролетело, оно будет длиться до самого начала сезона и в сезоне, да, ну вот всех расхватали уже, а таких игроков-то и не осталось практически серьезно для фэнтези. Ну, ладно.
Самые вкусняшки. Да, там еще Линч грозится вернуться.
И великий ужасный Джамал Чарльз.
Да, ну, кстати, раненбеки – это, конечно, просто какой-то феномен этого межсезонья. Два года назад Питерсон был самым крутым раннером в лиге, а сейчас он никому не нужен вообще.
Ну, это, наверное, это, наверное, тенденция не только этого сезона, а уже последних нескольких лет.
Ну, просто в этом сезоне она, знаешь, очень ярко проявилась, потому что мало того, что вот они все оказались свободными агентами, Чарльз, Питерсон, Лейси, да еще Линч возвращается, плюс наложился лучший драфт-класс раннинбеков за последние десятилетия, и в результате предложение значительно превысило спрос.
Да. Для примера, друзья, у нас первый свободный агент раннинбек, которого мы будем обсуждать, идет только под 9-м номером, да, в нашем списке всех свободных агентов подписаний, поэтому это говорит о том, что позиция переживает не лучшие времена.
Самое прикольное, что вот касательно вот реальности фэнтези, да, сейчас эти раннинбеки вроде бы не могут найти себе команду, не могут договориться по контрактам, а так может случиться, что уже на предсезонных драфтах, на самых больших, кто-то из них будет уходить чуть ли не в первом раунде фэнтези-драфтов. Вряд ли, конечно, но...
Если Питерсон попадет в хорошую команду, то, конечно, он, безусловно, будет там третьим раундом очень легко.
Я думаю, все хотят эти ребята попасть в Окленд Рейдерс за их супер хороший онлайн. Но об этом чуть позже. Первым подписанием мы с Лешей, естественно, поставили уход Алшона Джеффри из Чикаго в Филадельфию Иглс, и туда же отправился Тори Смит. Друзья, кто не знает, это не тот Смит, который маленький, на всех выпендривается, а это другой, который из 49-х.
Который тоже маленький, и ни на кого не выпендривается.
Да, никого не выпендривается, и говорить о нем нечем. Мы поговорим именно про Алшона Джеффри.
Ну, что можно сказать про Алшона Джеффри?
Джеффри, вы его знаете?
Он попал Ну, он сам выбирал себе ситуацию, попал в идеальное для себя место. В Филадельфии вместе с Тори Смитом они собрали трех из десятки худших ресиверов прошлого года. То есть это Тори Агалоре и Дорил Гринбекхэм. От них помощи Венса никакой нет. И, конечно, я думаю, что Ушон, если сможет быть здоровым весь сезон, будет главной целью и любимой целью Венса в 2017 году.
Короче, готовьте свои первые раунды на драфтах потратить на Алшанчика, да?
Ну, все-таки Алшанчика, он себя ненадежным человеком с точки зрения фэнтези зарекомендовал в последние сезоны. Было у него много проблем со здоровьем, поэтому на первый раунд он, конечно, все-таки не натянет, боюсь.
Ну, в принципе, все будут видеть, как он будет играть в предсезонке, насколько он будет здоров, потому что, здоровье может пошатнуться у любого в какой-то определенный момент карьеры, но если он тебя покажет действительно в хорошей форме и готовым, то все может быть.
Смотрю я на projection Джеффри от ESPN. Они ему в 2017 году планируют 142 таргета, 83 приема, 1135 ярдов и 7 тачдаунов. Мне кажется, вполне такая реалистичная цифра.
Это, в таком случае это крепенький второй раунд где-то, я думаю.
Ну, это мечта ESPN, мечта самого Алшана Джеффри, потому что такие цифры он показал только раз в карьере, когда напротив него играл абсолютный первый номер Брэндон Маршалл, да, о котором мы сегодня еще поговорим. У меня большой-большой скептицизм к Алшану Джеффри в Филадельфии, потому что Карсон Уэнтс нынешний...
Ты его разлюбил, так я признаю.
Нет, я его очень люблю. Просто есть ресиверы, которые друг другу подходят, а есть, которые не подходят. Вот условный Дишон Джексон, да, поставь его в Kansas City Chiefs, толку от того, что он может убегать там на 80 ярдов, да, и ловить бомбы, нет никакой, потому что Алекс Смит не бросает бомбы. То же самое и здесь. Возможно, да, это было древнее требование тренера, но Карсон Уэнтс в прошлом году кидал большинство своих пасов короткие, да, на такие пересекающиеся маршруты, а Алшан Джеффри, его главный конек, фишка, да, это забеги на 30-40 ярдов и потом вот мяч 50 на 50 выловить. А поэтому я считаю, что у Алшана Джеффри гораздо меньше будет таргетов, потому что, ну, не подходит он по схеме Филадельфии, но у него будет очень здорово и сытно в Red Zone. То есть, если Венс сможет до компании доходить, то вот там Джеффри как такая большая прыгучая цель, который очень здорово на фейт раутах, да, на забросиках таких вот в баскетбольное кольцо он будет играть. И вот тачдаунов 7 я согласен, что возможно сделать.
Я почему-то думал, что у Венса неплохие перспективы в качестве бомбометателя тоже, как у проспекта были. Я ошибаюсь, Леш?
Ну, к сожалению, Венс бросил...
Как дальнюю цель, как...
Может, просто его первый сезон, типа, ну, как бы, не сильно напрягали по этому поводу, а в будущем будет больше?
Ну, вы сейчас говорите, что на дальних передачах будет ли его Венс использовать?
Ну, да.
Ну, мне кажется, что вполне. У Венса не было такой цели, которую он мог кинуть в борьбу. И вот Алшан Джеффри как раз тот человек, который может вот этот 50 на 50 мяч...
Рука, что у него вроде бы есть, но то, что он в прошлом году не бросал, ну, возможно, это какой-то план...
Да нет, он в прошлом году не бросал просто потому, что у него не было...
Некому
было, во-первых, а во-вторых... Ну, у него там он под конец сезона подсдал со статистикой, были сообщения, что у него, я не знаю, как это называется правильно, такая болезнь усталости руки. То есть у него вот постоянно болел.
Слишком много бросал, да. Как у питчеров, да?
Да. Я, кстати, не знаю, как это лечится хорошо. То есть, не будет.
Девушку завести.
Не буду.
Честно говоря, какая-то ерунда, да. Но у него было 607 попыток бросков, да.
Воз, Возможно, ну, понимаешь, мы же не знаем, сколько у него на тренировках было бросков. Может, он там себя замучил на тренировках. Возможно, ему просто отдых нужен, и у него все будет хорошо в этом сезоне. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Очень мне нравится парень.
Венс бросал далеко и опасно, и вот агрессивно, и, что называется, в борьбу. Первые две игры, или три, или четыре, я точно не помню, в общем, первый, скажем так, третий сезон, а потом резко перестал, потому что он бросил в каком-то матче то ли один, то ли два, то ли три перехвата, и вот все это поддулось. Возможно, да, это решение главного тренера, да, Дага Питерсона. Вот. Ну вот, я вот, очень большие сомнения, но я знал, что будут переживать. Он не тот парень, который, да, ушел из Чикаго, я потом сказал, что фу, ты козел и предатель. Я его все равно люблю, классный чувак, поэтому здоровье главное. Здоровье.
Поэтому идем дальше.
Да, ну, идем дальше.
Только тренер не Питерсон, ну,
Питерсон.
Ну, это смотря как ты к нему относишься.
Как говорил Crazy Russian Dead, да, акцент — это нормально, акцент — это здорово. Идем дальше, и у нас супер-пупер переход. Брэндин Кукс подписался в Патриоты Новой Англии.
Трейданулся.
Ну, трейданулся, да, вот. Трейданулся, и, ну, у меня очень смешное мнение на этого игрока.
Давайте вот сначала скажите, вы в каком лагере? Вы считаете, что это апгрейд для Кукса или даунгрейд? Потому что люди реально разделились. Вот я в чате вижу, что одни считают, что это круто для него, другие считают, что плохо.
Я считаю, что это очень плохо.
Коля, а ты?
Я вообще ничего не считаю, честно. Вот я... Сложно.
Ну, будем считать, что мы все считаем, что это очень плохо для Кукса. Миш, давай.
Будем считать, что это все.
Ну, вот сейчас вот главный редактор нашего подкаста, он же Леша, вот он очень классную табличку нам, как напоминалку, сделал. Итак.
Это только projection, Миш.
Просто, ну, если там что-то, если его собираются использовать больше, чем Эдельмана, и если, например, Гронк все еще не будет там играть на полную, то это может быть в том числе и апгрейд. Ну, то есть его будут использовать по-другому. Насколько это будет хорошо или плохо, тут очень сложно оценить, потому что Кукс такой достаточно нестандартный игрок. Возможно, то, что ему будут там большое количество сильных ресиверов открывать возможности, будет только лучше. Не знаю.
Ну, Николай, просто послушай. Джулиан Эдельман, Брэндин Кукс, Роб Гронковский, Джеймс Вайт, Дион Льюис, Крис Хоган, Малком Митчем, Рекс Бурхет, Двейн Аллен, ну и дальше вообще непонятно.
Длинный список игроков, которые бы заметали улицы, если бы не было Тома Брэди.
Да, и как бы Билл Беличик любит всю эту бригаду кормить. Ну, у него просто есть кто кушает постоянно, а кто от случая к случаю? И вот мое лично вот, ну, ужас, да, то есть, ну, просто, как бы, на поле-то Брэндину Куксу бы появляться хотя бы в 50% снэпов, уже было бы для него неплохо.
Ну, почему нет? Просто так за него отдали первый раунд.
Конечно, отдали, будет, потому что могли, знаешь, есть такая фраза. Просто потому что могли.
Нет, ну реально, пирог он не бесконечный, а ртов очень много. И тут я согласен с Мишей, что я не вижу той ситуации, когда он будет в каждой игре стабильно набирать очки. Гейм-планы Билла Беличика никто не отменял, в каждой игре он будет действовать по-разному. И как минимум Кукс, если не совсем провалится, то уж точно будет непостоянен. В одной игре будет набирать, в другой игре будет... лапу сосать.
Как вам такой сценарий? Нин, вот в каждой игре набирает по 500 ярдов, и каждому хватает.
Но...
Нет, Коля, это, понимаешь, это невозможно, просто потому, что когда Нью-Ингланд будет вести в 2 тачдауна, на поле будет либо Блаунд, либо Бёркхед, которые будут выносить. Вот я, честно говоря, даже если отбросить всех тайтендов, всех ловящих раннинбеков, то давайте просто посмотрим на их ресиверов. Вот три ресивера: Эдельман, Кукс и Митчелл. Митчелл, который провел концовку сезона просто шикарно. Вот кто из них лучший на данный момент? Кто будет топовой целью?
А еще есть Крис Хоган, который выполнял роль Кукса до этого, и нормально у них там все
Хоган,
было.
Хоган мне видится как главный проигравший в этой сделке.
Ну это да, ему, конечно, хуже всех.
Ну что ему хуже всех? Контракт есть, будет сидеть себе. Там надо знать, правда, сколько у него гарантированных денег, чтобы не отрезали.
Ну, я думаю, мы больше ничего про Кукса.
Потому что, да. Потому что, ну, на самом деле мы ничего не знаем. Давайте будем объективны. Мы можем только что-то догадываться. Да, это мы можем
поверить. Николай, после твоей фразы можно подкаст как бы закрывать и уходить.
Ну, да.
Мы знаем, что там очень много целей. Мы знаем, кто такой Билл Биличик. Мы все знаем, Коль.
Да.
Ну, окей.
Sell high, да. Идем дальше. Но дальше, поскольку мы были в Патриотах, мы продолжим бывшим игроком Патриотов, который... Ну, я думаю, взорвал как минимум один штат и кучу голов в нашем регионе. Это Green Bay Packers наконец-то проявили хоть какое-то действие на рынке свободных агентов и подписали тайт-энда за кольценосного чемпиона Супербоула Мартеллуса, черного единорога Беннета.
Это, типа, увеличение кепки так повлияло, что даже Грин Бэй решил кого-то подписать на рынке свободных агентов, да?
Ну, ходят упорные слухи, что там Аарон Роджерс чуть ли не ногами по голове бил генерального менеджера, что хоть кого-то подписали в Грин Бэй.
Дайте мне, наконец-то, какого-то большого мощного тайдента, да?
Ну да, дайте мне. Причем совершенно точно известно, что... другому тайтенду, который уже играл в Патриотах, в Гринбее, да, Джареда Кука, о котором мы сегодня тоже, думаю, успеем поговорить. Так вот, ему Гринбей давал больше денег, чем дал в итоге Беннету. Вот такой вот удивительный факт. Но, тем не менее, Кук почему-то, да, команду из Висконсина послал, а вот Мартеллус Беннет, ну, я думаю, сделал очень правильное решение для себя.
На старости захотел чемпионом стать. Он же не был, да, чемпионом?
Беннет почему стал?
Просто подумайте. Вот это я глупость сказал, да. Поехали.
Да, вот поэтому, ну, я считаю, что это отличное подписание как для Аарона Роджерса в плане фэнтези-очков, так и для самого Мартеллуса Беннета.
Ну, он, да, он... Кстати, помните, он же совсем не так давно, год буквально назад, уходил как топ-5 тайтенд, при том, что он был в Чикаго. Ну, с Аароном Роджерсом он тайтенд 1, я думаю, топ... Ну, если не топ-5,
прошлый сезон, играя практически весь сезон вторым тайтендом, он набирал уже что-то.
Ну, он не весь сезон играл, конечно, вторым тайтендом, но...
Ну, он много времени на поле проводил, хоть он там и блокировал часто, ну...
Ну, крутое подписание, что тут говорить, парни? Ну,
нет, зато это подписание, просто понять, насколько оно будет крутое для фэнтези-игроков, это было бы как раз...
Ну, мне кажется, он топ-8 тайтенд. Кстати, мне вот в жизни это подписание, ну, то есть, если не говорить не про фэнтези-футбол, то оно мне не нравится с точки зрения Пекер, потому что оно идет против их собственной стратегии, логики. Во-первых, они никогда раньше не подписывали в первой волне никого, а во-вторых, они подписали так называемого токсичного, да, игрока, от которого бывают неприятности, которые там может не совсем ту атмосферу создать в раздевалке и так далее. Ну, какое-то это подписание не Теда Томпсона.
Ну, кепка растет, все свои драфты эти уже не поместились под кепку. Появилась возможность подписать какого-то неплохого, ну, весьма неплохого игрока для однозначно, ну, топ-8, топ-10, тайдент однозначно.
То есть, ну, почему... топ-10, да, совершенно точно.
Почему бы не усилиться для позиции, которой у них в принципе не было. Все тайденды, которых у них играли последние годы, это были, ну, максимум так себе.
Это тайденды были с 15-го раунда, вот обычно.
Ну, да. И которые, ну, вот что-то ловили, что-то проявляли себя, но это был постоянный даун по сравнению с оппонентами на этой позиции, а теперь вот возможно, у них появятся дополнительные возможности в нападении.
Ну, я вот еще в заключение отмечу, что все-таки Беннет, несмотря на то, что кажется, что он очень долго в лиге, да, играет, он для тайтенда еще вполне молодой, ему всего 30 лет, а по сравнению с, там, с такими старперами, как Виттон и Гейтс, он еще может попылить. Так что тут никакой скидки на то, что он там уже старенький, точно нет.
Плюс, опять же, чудесные пилюли, которые в Висконсине выдают там Пепперсу, Мэтьюзу и компании. Так что все будет хорошо.
Хейтер гона хейт.
Да, да, но как иначе. Идем дальше. И Дишон Джексон, любимая дальняя цель Кирка Казинса, задолбался он от этой всей романтичной и не очень истории в Вашингтоне и поехал он в теплый, прекрасный Tampa Bay Buccaneers к Джеймсу Винстону.
Давайте начну. Во-первых, мне очень нравится это подписание в принципе от Tampa Bay, потому что Дишон очень хорошо дополняет их нападение. Если Эванс – это большая цель, да, которая там доминирует в воздухе, то Дишон – это маленькая и быстрая цель, которая на дальних бросках отлично будет Уинстона ловить мячи, тем более, что Уинстона очень хорошая рука. Наконец-то у Эванса, на Эвансе не будет двойного, тройного прикрытия, потому что скорость Дишона нужно будет уважать. Я думаю, что и в фэнтези, и в жизни он будет помогать своим командам.
Да, и но самым большим победителем, по-моему, является Джамайлс Уинстон в этой ситуации. И в том числе в фэнтези в плане, хотя я-то его все равно никогда в жизни не возьму в любой своей фэнтези-команде. Но если вы не являетесь его хейтером, то даже, возможно, в 12-командных лигах он становится уже кандидатом на то, чтобы быть выбранным на драфте.
У них, да, только проблема с бегущим, наверное. То есть нет такой прям особой пасовой, выносной угрозы, поэтому...
А, кстати, вот как вы думаете, существуют разные точки зрения на эту проблему? А вот такое подписание, оно помогает Эвансу или, наоборот, уменьшит его статистику?
Я считаю, что оно уменьшит статистику Эванса просто за счет того, что ну, будет меньше передач в его сторону. То есть...
Но с другой стороны, будет меньше тройных прикрытий. То, в том плане, что действительно значительно будет растягиваться защитные ряды. Ну, по-любому, где-нибудь сейфти надо будет прикрывать корнера, который с Дешоном. Ну, широкие такие построения какие-то смогут... Ну, Эванс-то, ну, очень опасная цель. Его один на один... Я не уверен, что есть корнеры в лиге, которые смогут его сейчас останавливать один на один с такими габаритами и скоростью, в принципе, тоже неплохой. А когда... Если Тампа сможет вот правильно использовать тактически, то там просто, ну, пасловля будет происходить.
Ну, мне кажется, все-таки будет делана ставка на то, что закрываем Эванса, а там вот быстрый, ну, пусть бегает. Авось пронесет.
Ну, не знаю, я как-то... Это тоже странно было бы.
Посмотрим. Я вот, честно, никогда не угадываю. Потому что бывает по-разному. Бывает, что добавление ресивера позитивно сказывается на другом ресивере. Бывает, наоборот, негативно.
Тут вот... Да, бывает просто... А бывает просто он получает травму, и все предсказатели идут на смарку.
В общем, посмотрим. И просто, если не нравится память, но успел Эванс застать в более-менее хорошем состоянии Винсента Джексона, да? То есть, ну, просто Эванс был еще рукисом, и только-только там все это начиналось у него проявление. Квотербек, по-моему, у них был-то не очень. Не могу его ругать, но не очень. Вот, поэтому посмотрим. Ну вот, ну, то есть Эванс срок крутой чувак. Он все равно первый раунд по мне.
Хуже он, наверняка, ну, я не вижу, как он может стать хуже. Лучше. Согласен. Это все возможно. А хуже,
Ну, знаешь, Коль, тут вот я-то думаю, что он в любом случае станет чуть хуже в этом сезоне, потому что в прошлом он лидировал по таргетам, я не думаю, что он в этом сезоне станет первым по таргетам. То есть какую-то регрессию я от него жду. Ну, пусть и небольшую.
А что эффективность тех таргетов может увеличиться просто, которые будут. Даже, ну, типа, если их будет чуть меньше, но каждая будет давать больше процентов комплитов тех же самых. Легче мячи какие-то, возможно, будут.
Да, вот это... комплитом согласен. Джексон будет растягивать оборону и будет больше попасов в центре, ну, надежнее ловить Эванс. Ладно, ну интересно, будет, идем плюс, дальше.
Плюс на год вырастут и Эванс, и Винстон, это тоже как бы...
Ну да, да, как-то. Согласен. Хорошее замечание. Идем дальше, и от молодых и ранних мы переходим к стареньким, дряхленьким. А Брэндон Маршалл решил не уезжать никуда из Нью-Йорка, поскольку помним, да, что у него работа в Нью-Йорке, свое телешоу, свой как бы промоушен, дела, и подписался он в гиганты на однолетний контракт, и теперь он будет учить уму-разуму Одела Бекхэма-младшего, Шепарда и прочих сопляков-ресиверов.
Он уже с Одалом Бекхэмом поспорил на машину, чтобы словит больше ярдов?
Пока нет. Пока вообще что-то он, кстати, он очень замолчал после подписания, но, видимо, работает.
Я слышал, что Одел уже заявил ему, чтобы он не смел претендовать на сетку для кикеров.
А, Одел продолжает шутить на эту поводу. Ну, молодец, молодец.
Ну, как вам подписание-то Маршалла?
Мне нравится, как и в случае с Тампой, тут они хорошо дополняют друг друга с Бекхэмом. Маршалл большая цель, Бекхэм такая более маленькая, но более юркая. Они же в The Giants, все три ресивера в прошлом году, что Крутс, что Шепард, что Бекхэм, были все, это, как сказать,
карлики.
Да.
Вот в этом и большой скрыт как бы и плюс, и минус. Да, все вот и Бекхэм, и Шепард, они очень хорошо играли из слота, ну, насчет своих маленьких размеров. И Брэндон Маршалл в прошлом сезоне Джетс тоже часто использовали в слоте, ну, как вот используют Ларри Фицджеральда в Аризоне. То есть за счет того, что он большой, да, то есть, ну, скорость, понятное дело, уже упала, но все равно он большой, он больше, выше лайнбекеров, ну, мисс-матчи находят. Вот тут как интересно будет использовать главный тренер гигантов, да, то есть, ну, всех троих в слот-то не запихнешь, кто-то должен на бровочке-то тут тусить. И вот будет интересно, как все это будет выглядеть. Брэндон Маршалл чем очень подходит гигантам? У гигантов очень много в нападении строится за счет коротких сленд-передач, да, а Брэндон Маршалл, мы с Лешей можем удостоверить, что вот на этих слентах очень он хороший парень.
Миша, скажи, пожалуйста, а в Jets Маршалла часто использовали как слот, или это просто была такая периодическая опция?
Нет, ну, в последнем году у них из-за того, что, ну, игра вообще не шла, они вот пытались найти, и поэтому Маршалл частенько в слот его ставили.
Просто насколько он стал уже специалистом, я это...
Нет, нет, пока до уровня Ларри Фицджеральда, вот в этом плане, когда большой и, ну, старый, да, такой вот ресивер с бровки переходит в слот, пока ему далеко нет.
Просто Джайанс с Шепардом и Одалом, я как бы, для меня было автоматически казалось, что именно Маршалла будут использовать исключительно на бровке, но кто его знает, кто его знает.
Слушай, там смотри, там в гигантах, я думаю, что 100% Шепард будет в слоте играть. Он в прошлом году играл, по-моему, 90% своих снэпов в слоте, я слышал.
И... Он 100% слот ресивер, да,
он. Он просто, когда выходил из колледжа, говорили, что он может играть на бровке, но по факту гиганты сказали ему, мы тебя видим как слот, ты будешь играть в слоте. Поэтому тут вариантов нет, Маршалл будет на бровке. Вот есть, смотрю из проджекшена ESPN, ему прогнозируют 131 таргет, 74 приема, 930 ярдов, 7 тачдаунов.
Ну, это практически... Почти элитные
показатели. Да.
Да. Ну, не элитные, но очень хорошие цифры, скажем так.
А еще тут надо сказать, что у Илай, кстати, в прошлом году был такой регресс сильный в игре, и вроде бы тоже специалисты пишут, что рука уже не та.
Да, да. Короткие передачи.
Ему как раз вот Маршал, который может в воздухе на большим радиусом ловли, довольно нужный ресивер получается.
Да, но мне смущают, если честно, эти цифры, они как-то слишком оптимистичные выглядят в том плане, что мне кажется, со стороны, что раз Маршал выбрал Нью-Йорк, в котором есть Одел Бекхэм, то есть он уже смирился с тем, что он не первый ресивер, что он второй ресивер, и что он будет выполнять, что он будет ролевым игроком, выполнять свою роль на поле. Поэтому он должен дать улучшение нападению гигантов, но от него самого ожидать суперцифр фэнтези я бы не ожидал.
А я тебе скажу, и тут написано на самом деле цифры для всех, и для Бекхэма, и для Маршала, и для Шепарда. И если вам интересно, то у Бекхэма тут прогнозируется 102 приема, у Маршала 74, а у Шепарда 66. То есть, что они все наловят кучу мячей.
Ну, такое, какой-то ESPN в Нью-Йорке находится, да?
Ну, кстати, да, ESPN такой портал, который у него есть команды любимые, а есть нелюбимые. Поэтому, возможно...
Ну, просто не знаю. Просто я бы просто как минимум обратил бы на этот момент внимание при определении брать Маршала и насколько высоко его брать.
На самом деле, Коль, очень мне понравилась вот эта точка зрения. Никогда об этом не думал, да, о том, что Брэндон Маршал действительно впервые в своей карьере он будет вторым ресивером. Как, во-первых, на его эго, которое, и можно, не знаю, там...
Ну, эго не эго, но мне кажется, он профессионал. Он профессионал и...
Но с длинным языком.
Он профи на поле, да. Вот все, что касается кроме поля. Ладно, это мы уйдем сейчас вообще вглубь далекую. Давайте обсудим главного французского ресивера лиги. Пьера Гарсона. Блин. Я по-английски-то говорить не могу.
В принципе, язык к небу.
Да, да. Гафон. А ты явно учил французский, Николай. Итак, Пьер Гарсон. Сан-Франциско 49ers. Ну что, Гарсон стал первым ресивером 49-х?
Он, во-первых, нужно отметить, что он воссоединился с Кайлом Шенаханом.
Ну, это да.
Со своим корешем. Любимый X-ресивер, можно сказать, Шенахана. Когда он играл в его нападении, он получал 9,6 таргетов за игру. После того, как Кайл ушел из Вашингтона, он стал получать на 3 таргета фактически меньше, 6,9. Однозначно он сейчас, и учитывая, что в 49-х там с ресиверами-то вообще туго.
Да, вообще туго совсем.
Там совсем туго, кроме фулбэка, он только очень хорошо.
Фулбэк красава, да.
Так что там он будет первым парнем на деревне. В хорошую ситуацию попал.
Ну, что плохо, да, для Пьера Гарсона, что он-то первый ресивер со 49-х, но он не первый ресивер, сам по себе. То есть он очень здорово играет вторую скрипку. Вот первый ему тяжеловато, поэтому... А 49-х, у них столько дыр в составе, что надеяться на то, что они на драфте... хотя во втором раунде могут они рискнуть, да, взять какого-то топового ресивера, большого парня. Посмотрим. Будет, на самом деле, это очень интересно. Опять же, от кого будет Пьер Гарсон передачи-то ловить?
От Брайана Хойера.
Это мечта же. Поэтому в PPR-лигах Пьер Гарсон будет жечь. Вот это мы можем просто вам пообещать, друзья.
Оторвать и выкинуть.
Вот вообще, да, с корнем. В PPR-лигах, друзья, Пьер Гарсон будет жечь просто напалмом. Брайан Хойер – это машина по производству PPR-очков для своих ресиверов. С тачдаунами вот там уже хуже, да.
В принципе, Гарсон будет...
Если вы играете в лиге, где за тачдауны не дают очков...
Да, то вообще это мечта.
Гарсон идеален.
Да, но ему лет-то уже прилично, 30 лет уже парня.
Ну ничего, нормально. Открылась в детство дверь.
Мне, кстати, нравится это очень подписание. Да, в Вашингтоне, после того, как ушел Шенахан, такое ощущение, что ему вот крылья расправить не дали. А здесь я надеюсь, он прям вот заиграет.
Ну, не знаю, в прошлом году вот он достаточно неплохо выполнял свою роль в команде.
Пол, у него был классный пол.
Да, я думаю, в этом году вот у него будет пол, его можно будет взять, если надо будет какой-то надежный флекс или там, ну вряд ли его можно. Не, я думаю, пока что для меня он выглядит как игрок стартового состава фэнтези, а не только как затычка на боевик. Просто для тех, кому надо будет брать в этих раундах не игрока с апсайдом, а именно кого-нибудь надежного. То есть, если там уже понабирали себе апсайдов, понабирали игроков, а надо добавить взяли, немножечко
взяли
кикер, пола. Да.
Взяли кикера. Да.
Если вы взяли кикера раньше Гарсона, то вам уже ничего не поможет.
Ну, давайте перейдем к первому раннинбеку. Это любимый раннинбек Леши. Потому что Леша худой и стройный, а этот парень большой и толстый. Эдди Лейси подписался.
Я думал, это мой любимый раннинбэк.
А тут твой? Такие... А, ну вы вообще в оба худые и высокие, да.
Я не знаю, ты не про меня сейчас говоришь.
Кстати, я думаю, вот в одном Эдди Лейси вот вы вдвоем поместитесь.
Это легко, легко.
По массе верняк просто.
Тем более, что верняк. Сейчас...
Но у меня будут ноги торчать изо рта.
Ну, это да.
Когда он меня хлопнет.
Нет, ну, вместе с вами точно он тяжелее. Миш,
давай сначала ты сделай вводную о том, как происходило это подписание и сколько он сейчас весит, а мы продолжим.
У него там есть пункт в контракте по поводу веса.
Давай. Ну, во-первых, у него пунктов много, да. Эдди Лейси сначала съездил в Green Bay, потом поехал в Сиэтл, потом, по-моему, снова вернулся в Green Bay. И вечно он там с кем-то все переговаривался. В итоге, насколько входят слухи, что в Green Bay ему поставили довольно жесткие условия по весу. Вот, да, и он решил, ну их нафиг, эти придираются к моей стройной фигуре, писался в Сихокс. По-моему, вес у него сейчас, по-моему, 265, что ли, фунтов. Так, человеческих килограммах.
120 килограмм, что-то такое, да?
Да, то есть 120 килограмм, друзья, но это вес такого хорошего линейного или вес хорошего defensive end-а. Ну, текл-то, конечно, побольше весит. Ну, то есть...
Нет, 116 где-то километров.
Ну, это очень много.
Но все равно. Так, может, его переквалифицировать решили, не?
Вот, и у него в контракте есть три так называемых временных засечки, вот, в которых он должен будет укладываться в норматив веса. Но не то, что, допустим, там в мае он должен резко весить сколько, свои прекрасные 225 фунтов, да, то есть он должен в мае весить 255, в июне там 245 и так далее, к сезону он должен подойти. За каждое выполнение насечки, вот этой весовой, у него какой-то там денежный бонус.
И что нам говорит это подписание, да? Тут две вещи.
Сколько он бургеров сможет съесть, если получит эти бонусы?
Давайте вернемся к фэнтези. Первое, что Сихоукс очень скучают по Маршону Линчу.
Прям вообще у них прям.
Да, просто тоскуют. И во-вторых, они, по-моему, не верят в Томаса Роуса. Вот я и такой вывод для себя делаю, потому что...
Возможно, они не верят, а возможно, страхуются, потому что,
Это дорогая страховка, Коль, очень.
Ну, 6 миллионов по скепкой в 100...
Ну, это раннинбэк, у них же цены там другие, это что?
А. Ну, да, но... Сколько сейчас все их раннинбеки вместе едят? Там же все на новичковых контрактах, причем не на топовых. Поэтому, мне кажется, любой, их бюджет, в принципе, должен иметь возможность потянуть это. Ну, я согласен, что, это не простая страховка, но со здоровьем явно там что-то не то.
Ну, ты не подписываешь такого парня, да, чтобы он у тебя, выполнял роль, там, скажем, ситуационного... раннера, да? То есть ты подписываешь такого парня, чтобы он играла и постоянно. Но вот сейчас, да, у Лейси, ну, контракт, конечно, у него смешной, по большому счету.
Ну, как бы какой? Ну, такой, какой он заслужил, собственно говоря.
Ну, как это, испытательный срок фактически, все нормально. Давайте я вам лучше вот статистику приведу за 2016 год. Почему-то принято считать, что Лейси опустился на дно. Но вот берем раннинбеков, у которых было минимум 70 выносов, и оказывается, что у Лейси 5,1 ярдов за попытку, это 8-й показатель в лиге, и ярдов после контакта 2,8, это 1-й показатель в лиге. Плюс по статистике Pro Football Focus он за одну попытку генерировал 0,27 ухода от теклов, да, это 2-й показатель в лиге. То есть по факту он был очень неплох до травмы.
Да, действительно, это очень неплохо, но вот то есть, опять же, посмотрим, как он будет проходить временные засечки.
Он получается он такой типичный бумобаст, да, то есть если он сможет себя взять в руки, вот буквально в смысле слова, согнать этот вес и стать тем, за кого было бы не стыдно ему самому, то он будет крут.
Если он сможет с этим весом играть, у Винса Вилфорка тоже лишний вес, и никого это не напрягает, потому что он играет так, что как будто этого нет. Там же вопрос-то не в том, что у него животик, а вот можно просто посмотреть по количеству его попыток, да, за сезон. То есть 13-й год, ну, назовем это золотой формой Эдди Лейси, да, 284 попытки. А 14-й год 246, 15-й 187. Ну и 16-й год омрачен травмой, да, ну вот почему было 70 попыток, да, вот в Лешиной выборке, потому что у Лейси 71 попытка. Но он показал действительно цифры свои лучшие в карьере вот за тот период. Правда, тачдаунов не заработал. Но главная его проблема не в том, что он плохо выносит, а в том, что он не может выносить много. То есть он очень сильно устает.
Да.
Сиэтла, у них есть кем его менять.
Дополнить, да, есть.
Да, то есть может Роуз выходить, может выходить этот Просайс, который как раз на пасе, да, то есть, ну, в чем Лейси слаб. Коллинз в том году.
Вот поэтому бумобас, что он может быть очень неплохо, а может просто не пройти какую-то отсечку, его отрежут, никуда не подпишут.
Ну вот поэтому, да, для фэнтези вот он такой игрок. То есть если он до августа, да, дотянет, и мы будем видеть, что он похудел, то я считаю, он на драфтах будет очень высоко выходить. Ну не очень высоко, но высоко.
Я, кстати, еще про одну проблему читал касательно Лейси и вообще выносного нападения Сиэтла, что, ну, помимо вот того, что непонятно, кто будет выносить, там же еще и проблемы существуют с offensive line'ом. Она была не очень в прошлом году, а в этом году они-то ее никак не усилили практически. Там Джокеля подписали, который не баст.
Его, баст, да.
И драфт слабый на offensive лайнменах.
Поэтому бум это как бы, ну, занадто, да?
Интересно было обсудить, когда будет Лейси играть не за топовый онлайн. Вот это тоже хороший.
Да, то есть, ну, то, как бы ожидать от него сильно топовых цифр совсем тяжело. Но тут, по-моему, вопрос чуть может быть, типа, хороший средний раннинбэк, либо паст. Вот я бы так поставил.
Сейчас вот еще раз мы закончили, я думаю, с ним, то расскажу немножко по офтоплю. Слушал подкаст Роса Такера, и он когда рассуждал про эти весовые, да, категории, которые Лейси должен будет пройти, он сказал, что надеется, что это не тупо прописано, именно что он должен быть к дате такого-то веса, потому что игроки способны на очень многое, и он пока, когда в НФЛ был, видел это, и как люди это делали. То есть, условно говоря, Лейси может тупо там себе там высасывать этот жир, срезать там перед необходимыми отсечками. По сути себя калечить, чтобы...
Липосакция?
Чтобы их пройти.
Липосакции нет, потому что это очень болезненная процедура. Там месяц нельзя потом спортом, по большому счету, заниматься. Там есть другой прикол, это тоже линейный коллега Росса Такера, Джим Шварц, да, который завершил карьеру. Ну, очень классный, веселый дядька, кто не подписан на него в Твиттере, подписывайтесь. Он вспоминал случай, у него тоже был с карьеры, то же самое. История, то есть ему в контракте прописали, что там к 15 июня он должен весить, ну пусть будет условно там 260 фунтов. Он рассказывал, что он там нереально там вкалывал, там ходил в спортзал там 3 раза в день, там жене там отказывал то, что она ему там пирожные пекла. Ну, в общем, ну, очень юморной чувак. Вот, и он пишет, что, говорит, я, говорит, пришел, у меня, я показал перевес на 3 фунта или там даже на 2, ну, то есть смешной вес, да, на 1,5 килограмма оказался тяжелее. Вот. Ну, ему, соответственно, вот там оштрафовали на 50 тысяч долларов. А, говорит, самое смешное было, что когда я сравнил процент жира, да, в теле, то у меня, ну, я улучшил показатель чуть ли там не на 10%. То есть, скажем, до этого всего подвига у него было 30% степень ожирения, то после стало 20%. То есть, фактически, он стал гораздо круче, да, но его как бы вот наказали. То же самое с Лейси. Он может просто в день сушки сходить в сауну, ну, для человека, который весит 140 килограмм, вы там 3 часа посидите, вы там 5 килограмм сбросите на раз. Ну, ладно, это все.
Интересное замечание.
Ну, да, ну, как раз Шварц, как раз он тоже в связи с Лейси, он вспоминал. Итак, мое самое любимое подписание, от которого я просто писаю кипятком. Террелл Прайер синьор подписался в Вашингтон. Террелл Прайер. Нашел он трезвого человека из руководства Вашингтона и подписался. Как вам, а? Шуточка-то?
Хорош.
Да, неплохо. У него причем такое была фотография во время подписания, и такое у него там грустное лицо было.
Ну да, да.
Тут что интересно, что из Вашингтона ушли одновременно Дешон и Гарсон. Таким образом образовался вакуум из практически 250 таргетов, которые были в прошлом году. И кому-то их надо забирать. И, конечно, Прайор тут смотрится неплохо.
Может, так сказать, мне очень нравится,
можно, так сказать, кошелечек подобрать лежащий.
Да, вопрос в том, что, знаешь, чем больше будет развиваться хайп-машина, тем этот кошелечек будет менее лежащим, и все его будут хотеть все на перегонки друг с другом забрать, и где бы вы остановились? Вот такой вот вопрос.
Ох!
Вот это хороший
тут
вопрос.
Очень интересно в том, что... Да, у Прайера очень-очень-очень сильно любят так называемый фэнтези-твиттер.
Ну да, да. Количество... После прошлого года его, ну, мне кажется, сейчас хайп-машина будет. Чем ближе к драфтам, тем она может просто зашкаливать. Поэтому сейчас, по-моему, самый такой лучший побед, чтобы хоть немножко здраво попробовать подумать. А вот когда мы действительно хотим его взять? Сколько мы готовы за это отдать?
Второй раунд, вот, ну, лично для меня.
Второй раунд?
Я на хайп ведусь, да.
Вот ведусь ты даешь.
Ну, это же Казин, ты что? Капитан Кирк.
Давайте я вам скажу, какой у меня сейчас ADP прямо сейчас. Это 44-й номер. 44-й пик драфта.
Это 4-й. Третий. Или это 4-й?
4-й, 4-й.
4-й раунд. Ну, это, на самом деле, ближе к... К истине. Но вот что-то мне кажется, что чем ближе будет к драфту, особенно если он там что-то покажет на предсезонках, тем это будет ближе к тому, что Миша сказал, ну и сам ADP. Потому что, ну вот да, вот его любит Твиттер, его любят как Золушка такая, превращение с квотербека в ресивера, успешная игра в каком-то задрыпанном Кливленде, а тут у Казинса. Но... Вот я тоже не уверен, что я хотел бы за него выше 4-го раунда отдавать.
А мне нравится. Я верю в него.
Вот. Ну, посмотрим, посмотрим.
Я в этом плане слаб. Я очень ведусь на весь этот хайп, поэтому признаюсь, что да. Ну, тяжело. Ладно, друзья,
последний... Мы сегодня еще хотели поговорить.
Последний игрок, ну, потому что это, этого парня, вот сколько вот выходит наш подкаст, а столько раз мы его всегда говорим, что мой главный слипер – это Дэнни Вудхит. И Дэнни Вудхит перешел в Балтимор, а из Балтимора ушел, кстати, Кайл Джуджик. Правильно я прочитал?
Юсичек.
Юсичек. Ну, короче, поляк. Поляк ушел, еврей пришел. Как мы оцениваем этот переход? Мы в восторге же.
Ну, смотри, Юсичек, он, конечно, все-таки все равно фулбэк, а Вудхит, он раннинбэк, ловящий раннинбэк. Тут большую, конечно, роль играет то, что у Диксона дисквалификация на 4 игры. Остается еще, конечно, Терренс Вест в Балтиморе. Я думаю, что Вудхит будет... очень серьезно использоваться в Балтиморе. Не просто так его подписывают. У него будет определенная роль, которая снижает потолок Диксона и Веста.
Вопрос в том, а мог ли Балтимор претендовать на кого-то лучше, чем Вудхит?
Ну, а зачем? У них Вест...
Не, я имею в виду, вот, что... Это, ну, не просто вот они подписали его, потому что это, типа, супер и все. Они с их кепкой вроде не особенно могли там бороться за Питерсонов, за...
А, ты в этом плане?
Просто в том плане, что они его подписали, потому что это вот лучшее, что они могли себе позволить. А что ж все-таки показывает... Это не означает одновременно, ну, типа, не является эквивалентом, что Дэнни Вудхит здоровый, сильный и готов, как раньше, бегать, там, прыгать и ловить.
Ты совершенно прав, Коля. У них сейчас 5 миллионов все под кепкой.
Ну, я думаю, все-таки они искали на раннинбека с такой ролью. То есть, ну, они же, ну, это же совсем абсолютно разные игроки, Вудхит и Питерсон. Несмотря на то, что они 2015 сезон оба закончили в топ-3 в PPR, как раннинбеки. Но на поле это два абсолютно разных.
Ну так может это типа таки значит, что я имею в виду, что может это все-таки значит, что Веста, типа, и на Веста, и на Диксона они сильнее рассчитывают, чем может там казаться со стороны. Ну или типа, опять же, это то, что, на что им приходится рассчитывать. То есть я не говорю, что Вест, типа, я слабая, ну, на данной ситуации я ожидаю, что все-таки слабая средняя игра будет от выносного нападения Балтимора, и ну, и будет, да, будет там Вест, Диксон какие-то основные роли на первых даунах получать, Вудхит заберет какие-то третьи своя дауны.
Роль, да, будет
и не будет у них ни у кого особо высоких фэнтези-результатов.
Ну, Вудхит это PPR, но он, ну, Балтимор чуть ли не сама пасущая на своих задних бегущих фулбеков команда была в прошлом году. Поэтому вот Дэнни Вудхит и нам и нравится, что опять это будет тот парень, который как бы не играл Балтимор, он каждую неделю будет свои 6 очков приносить.
Ну, нет, я может... думаю, там может и больше. Ну...
Не, ну, то есть, как бы, понятное дело, что это 6 это минимум. То есть это пол Дэнни. А так он может и тачдауны ловить. Он, ну, все-таки, ну,
он... Вот смотри, в Сан-Диего он на... можно сказать, с Гордоном, да, у него было в среднем... Ну, в среднем за сезон у него было 78 приемов. Это дофига. Будет ли у него то же самое в Балтиморе? Ну, не знаю.
Ты брал здоровый сезон, да?
Да, конечно, конечно.
Кстати, сейчас должен быть здоровый сезон. Все правильно. У него через год. Год здоровый, год поломанный. Год здоровый, год поломанный. Поэтому все по фэншую.
Okay. Ну, это скорее удар по Диксону, чем какой-то...
Да, согласен.
Апгрейд для Вудхита.
Акции упали. Не, ну, конечно, да. Жаль, что ушел он.
владельцы Диксона сейчас плачут, владельцы Гордона Мелвина ликуют, что он не остался в Чарджерс.
Да, только... Да.
Ты что-то так вздохнул.
Я вздохнул, что Гордона не у меня, поэтому я вздыхаю.
Миш, ну давай последний серьезный вопрос, который волнует всех наших слушателей.
Как нам перевести деньги, да?
Нет. Дена Смит подписался в Нью-Йорк Джайантс. Что это значит для фэнтези?
Ой, что если вдруг Элай сломается, то дело дрянь будет вообще. Вот как бы этот верный признак, что...
Ну... Что плохо все.
Все очень плохо, да. Просто Брэндон Маршалл, он позвал своего, как вот в гольфе есть мальчик, который носит твои мячи, клюшки и так далее. Как он называется?
Кэдди.
Вот ну, Брэндон Маршалл позвал своего этого паренька с собой, чтобы он ему там, не знаю, там воду на тренировке переносил или там бутсы чистил.
А мне кажется, что Дена Смит, это знаешь, это вот есть талисман, который приносит удачу, а он наоборот такой вот паренек, вот не знаю, прям мне кажется, ничего хорошего от него ждать не надо.
Зря не угадать. Вот сейчас просто на самом деле интересно, вот до изобретения фейсбуков, твиттеров и остальной соцактивности были такие же, да, квотербеки типа...
Тибо?
Типа Аарон Роджерс. Типа Аарон Роджерс, который там сколько, 3 или 4 года сидел на лавке до того, как его допустили до игры. Или еще, если древнее вспомнить, в Аризоне. Тут, извините, забыл. Нет. Уорнер, да, который лет с 30, по-моему, только начал играть стартовым квотербеком, а потом типа...
Подожди, ты что, ты сейчас Гену Смита сравниваешь с Аароном Роджерсом?
Нет, я просто пытаюсь понять, вот... Да, но насколько на них было в то время давление такое, вот сейчас типа бац-бац, квотербека смешали с говном, все.
Бац-бац, да.
Да.
Просто я думал, ты просто сейчас пошел с Аароном Роджерсом сравнивать, уже испугал, что от нас отписки пошли от группы и от подкаста.
Не, вот возможно ли в данном время, чтобы кто-то вот из квотербеков, на которых уже повесили ярлык, чтоб он заиграл где-то. Потому что примеров, в принципе, таких, наверное, уже и нету, да?
Майк Гленнон.
И где он где-то заиграл?
Он заиграет.
Нет,
примеров таких нету, да. Ну, Казинс, не знаю, можно ли назвать это примером все-таки.
Хотя вполне, да. Почему бы и нет.
Вот так нет, да. Ну,
Посмотрим, короче, все, повесили мы ярлык на Гену, что все.
Да, любопытный факт, да, на данный момент Кирк Казинс является, по-моему, одним из самых высокооплачиваемых квотербеков лиги, ну, за сезон, да, если брать зарплату, а тот парень, которого выбрали там выше него там на 3 раунда, та же команда, он сейчас вообще безработный.
Печаль.
Да, друзья, на этой счастливой ноте мы вам прощаемся с вами. Спасибо, что дослушали нас, а мы... Обязательно сделаем несколько подкастов, посвященных проспектам, да, идущим на этот драфт, поэтому не переживайте. Я знаю, что сейчас есть такой некоторый голод по освещению драфта в русскоязычном подкаст-сегменте, да, поскольку Биг Аристотель, Влад, он не может физически все вытянуть и сделать эти подкасты, поэтому не переживайте, мы что-нибудь наваяем, как умеем, как можем. Будет круто! Спасибо, что слушали нас.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, потому что, когда вы не подписываетесь, Миша сервится.
Да, когда Миша еще сильнее.
Да, у него выпадают волосы, а мы этого не хотим. Поэтому да. Вот прям сейчас надо пойти подписаться.
И заходите, у нас там есть ссылочка в нашей группе на наш чат в Телеграме. Иногда бывает очень веселое и приятное обсуждение по горячим следам. Вот, всем пока.
Пока.
Пока. Пока. Fantasy, fantasy, football, fantasy, 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 football, fantasy. If you like football, then you like fantasy. Fantasy, football, fantasy. Hey! Yeah! Back at 'em. Yeah!